18 часов и 5 минут в Москве на канале «Живой гвоздь». Программа «Параграф 43», называемая так, потому что в ней два учителя бывшей 43-й школы, ныне действующий Леонид Кацва и бывший Алексей Кузнецов, рассуждают о различных периодах, вопросах, проблемах отечественной истории и историографии, применительно к их преподаванию в школе. И сегодня у нас заключительная передача, которая называется «Крепкая крепость». Крепость в средневековом значении этого слова в русском языке, и посвящена эта передача генезису крепостного права. И в прошлый раз мы остановились на вехе, дате, которую в традиционной нашей историографии всегда и называли датой окончательного закрепощения крестьян. Соборное уложение Алексея Михайловича, 1649 год. И норма, которая содержится в этом документе, устанавливала бессрочный, да, безлимитный, как мы сегодня скажем, сыск крестьян, бежавших,
да,
от своих
безурочных лет.
Скажи, Паш, Лёнь, вот я хотел спросить, пользуясь, так сказать, своим служебным положением, почему мы говорим о крепостном праве именно с момента, когда становится бессрочным сыск?
Не, Лёш, я уже говорил в одной из наших предыдущих передач, во второй, по-моему, что о крепостном праве как факте нужно все-таки говорить не с этого момента. А нужно говорить об этом с указа об урочных летах 1597 года, который исходит из того, что крестьянин прикреплен к земле и, соответственно, к владельцу земли, пока тот остается ее владельцем, уже постоянно. Что касается соборного уложения, то здесь, как ты правильно сформулировал, следует говорить об окончательном формировании крепостного права, потому что теперь, скажем, крестьянин, который решил податься в бега, никогда уже до конца своих дней не мог быть спокоен, он никогда не достигал такой ситуации, когда его переставали искать. И более того, даже после его смерти, если выяснялось, что его дети – это дети беглого, их возвращали. То есть теперь действительно крестьянин был прикреплен к земле уже окончательно, не только постоянно, но и окончательно. Знаешь, вот как социализм у нас победил полностью, окончательно,
да, конечно,
в 1958 году.
Помню, да.
Вот. Вот здесь разница на самом деле между полностью и окончательно. Угу. Мне кажется, так. Но я бы сказал о другом, и вот это как раз то, к чему мы сейчас будем переходить. Что окончательно крепостное право сформировалось в середине 17 века таким образом, а расцвета оно все-таки достигает в 18 столетии. И вот здесь оно действительно начинает все больше сближаться с рабством. Хотя термин «рабы» использовался и в 17 веке, но там это немножко этикетное такое. Вот, «раб твой», «холоп твой». Ну, от Ивана Грозного еще шла традиция, что есть государи, есть холопы. А здесь, в 18 веке, это действительно рабство. Надо сказать, что славянофилы, например, вообще связывали окончательное установление крепостного права вовсе не с уложением 1649 года, а с эпохой ненавистного им Петра Великого. Давай посмотрим, а вот что, собственно, нового произошло при Петре? Вообще никаких указов, которые бы так принципиально изменили правовое положение крестьян, при Петре, в общем, издано не было. Но что было сделано? Была введена...
Рекрутчина, в первую очередь.
Ну, во-первых, рекрутчина. Первый рекрутский набор был проведен в 1701 году, а регулярными рекрутские наборы стали
705-го
с 5-го года, да, с 1705-го. И здесь надо сказать так, вообще рекрутские наборы предусматривали, ну, в зависимости от тяжести военного положения страны, набор в армию одного рекрута от 50, 100 или даже 200 дворов. Но если мы возьмем не отдельный набор, а вот все Петровское царствование, то в целом за время Петровского царствования в армию было призвано приблизительно по одному рекруту от 20 дворов. Это довольно много. Но к крепостному праву рекрутчина имеет другое немножко отношение. Дело в том, что в связи с введением рекрутских наборов резко усилился сыск беглых. И для этого был создан гораздо более мощный сыскной аппарат, чем в 17 веке. А вот в 1718 году была введена вместо подворной подушная подать. Правда, удалось ее, как ты знаешь, ввести не сразу, потому что выяснилось так называемая утайка душ. И поэтому едва перепись завершилась, как последовала ревизия. И ревизию это проводили, насколько я понимаю, до 1721-22 года. Так вот, подушная подать означала, что уже абсолютно твердо каждый человек привязан к своему месту, он на своем месте платит подушную подать, и, соответственно, резко усилился не только сыск, но и своз беглых, вплоть до того, что, ну вот, например, Василий Никитич Татищев, который широкой публике известен как первый русский историк, а на самом деле он все-таки был управляющим заводов сибирских, так вот он писал, что если будет все это продолжено, то завод станет пустым. И еще одно. Дело в том, что именно с введением подушной подати...
Имея в виду, что в основном беглые и работают на таких заводах, да?
Во всяком случае, их было там очень немалое количество. И, конечно, сибирскими эти заводы назывались, а на самом деле это уральские заводы.
Ну, понятно, да.
Потому что в Сибири в то время еще никаких заводов не было. Ну, может быть, в ближнем Зауралье были. Но дело в том, что с введением подушной подати произошло еще одно изменение. В России исчезла, слившись с крепостным крестьянством, целая категория населения. Это были холопы. До введения подушной подати холопы, как мы знаем, не платили тягла, потому что они являлись собственностью другого человека. Теперь холопы были введены в тягло, ну, то есть стали платить подушную, и таким образом они в правовом отношении слились с крестьянством. В правовом слились, а в фактическом, насколько я понимаю, не очень. Потому что, ну, вот такая широко известная категория крестьян, как дворовые, это, по-видимому, в значительной мере даже в XIX веке все еще потомки холопов, многие из которых на земле никогда не работали, а из поколения в поколение были так называемыми комнатными людьми, то есть, попросту говоря, прислугой. Из этого слоя рекрутировались кухарки, повара, садовники, кучера, лакеи, горничные и так далее.
И вот на них-то основное зверство, как я понимаю, и выливалось.
Ну, думаю, что да, потому что крестьянин...
Они под рукой?
Крестьянин, во-первых, жил в деревне и занимался производительным трудом. И барин частенько был вообще далеко, вплоть до того, что он мог не появляться в своем имении годами. Помнишь, у Некрасова барин все не едет?
Да. Вот. Староста отвозил раз староста, в год или два раза в год.
Бурмистр, управляющий, в конце концов. А вот дворовые, конечно, были под рукой. Об этом чуть позже, вот об этом зверстве. Угу. Надо сказать, что с рабством сближает российское крепостное право не столько зверство, сколько практика, сложившаяся, начиная с времен Анны Иоанновны. При Петре этого, насколько я понимаю, еще практически не было, или если было, то в единичных каких-то случаях. Я имею в виду...
Продажу без земли. Прежде чем мы ушли от Петра, да, я хотел вот какую вещь сказать, раз мы от школы танцуем. Вот я, например, говоря о рекрутском надборе, в свое время приводил такую аналогию. Ведь вы понимаете, говорил я, ребят, что такое рекрутский набор? Это налог людьми. Это налог на помещиков, взимаемый людьми.
Да, это правильно. Это правильно, но я бы отметил вот еще что. Дело в том, что, ну, вот увлекшись историей еще, так сказать, в среднем школьном возрасте, я, как любой, так сказать, мальчишка школьного возраста, начинал с истории военной. И... Ну, литература, если брать там, начиная с 50-х годов, 50-х, 60-х, в меньшей степени уже 70-х годов, в отечественной литературе очень любили противопоставлять, ну, так сказать, однородную в национальном религиозном отношении армию, созданную на основе рекрутчины, армии наемной, в особенности прусской, mm-hmm. так сказать, всячески педалируя пороки последней. Пороков там действительно, в общем, хватало. Но надо отметить, что в европейских странах в 18 веке рекрутская система была в принципе невозможна. Потому что дело даже не в том, что это налог на помещиков. А дело в том, что вот человека приблизительно в 20-летнем возрасте выдергивали из семьи, отправляли в казарму на военную службу. И он для семьи пропадал. Вот если еще вспомнить о том, что рекрут был неграмотен, и родня его была неграмотна, то писем он домой уже не писал. Ну, довольно быстро оказывалось, что он в совершенно другой реальности, и о том, что происходит дома, он не знает. И ему это, в общем, становилось уже, в общем, далеко и неинтересно. Конечно, есть известное, так сказать, лермонтовское стихотворение, так сказать, «Письмо домой», но это все-таки художественная литература. А так, в основном, если вдруг какой-то грамотей попадался и удавалось письмо отправить, оно на 90% состояло из поклонов родственникам. И то, написать это письмо можно, а кто повезет его? Откуда возьмется оказия? Кто его там в деревне прочтет? Это надо искать дичка грамотного, потому что другого грамотея в селе нет. И поэтому, когда вот мы говорим о рекрутских наборах и о волнениях, которые происходили каждый раз в связи с рекрутчиной, надо понимать, что вот давайте представим себе эту сцену. Вот рекрут сел в телегу, телега повернула, так сказать, по дороге и пропала из глаз, и все, он для своей родни покойник. Они его больше никогда не увидят, потому что служба-то ведь, вопреки широко распространенному заблуждению, в те времена была не 25-летней. 25-летней она станет в конце царствования Александра I, и при Николае I будет 25-летней. А в те времена она была пожизненной. Отсюда вот все эти так колоритно описанные Пушкиным в «Капитанской дочке» инвалиды в крепостных войсках.
Да. И вообще, надо сказать, что фольклористы написали несколько очень интересных работ, в которых плач по рекруту прямо выводился из плача по покойнику.
Он совершенно та же драматургия. Совершенно одинаков, как плач по покойнику, потому что это и были проводы человека из деревенской жизни. Угу. И это, конечно, тоже в определенном смысле рабство, потому что вот у неожиданного в данном контексте автора, у Константина Симонова, есть очень подходящие к нашему разговору строки. Это в поэме «Суворов», где он описывает, так сказать, итальянский поход.
Совершенно ее не помню, к стыду своему, эту поэму.
Ну, я тут даже большие куски наизусть когда-то знал. Так вот, там есть такой кусок. Значит, сам ихний писарь батальонный, тот не мог, так сказать, поведать им, чего они здесь не видали, зачем они в такие дали зашли с фельдмаршалом своим. И говорится так, вот они там приходят в Швейцарию на покос, сейчас бы вот покосить, но где там вместо бани парной, родного дома и жены, со старой девою казармой они навек обручены. Вот это тоже, конечно, рабство. Но это касалось все-таки рекрутов. А мы давай сделаем вот этот шаг в 30-е годы, потому что он очень важен.
К продаже людей, да, безземельный. Да.
Ну, не только к продаже людей. Значит, смотри, вот в октябре 30-го года, только-только Анна Ивановна вступила на трон, выходит доклад Сената, который запрещает крестьянам покупать и принимать под заклад населенные земли. Это говорит о том, что раньше подобное случалось. Потому что порядка не было в том, кто может владеть душами. Ну, мы знаем, что купечество вообще формально не могло. Отсюда появились посессионные предприятия и посессионные крестьяне, которые прикреплялись не к владельцу,
а к заводу,
совершенно верно.
Но логика-то та же самая, да?
Да, и вот теперь появляется указ, в котором говорится, никаких для укрепления им крепостей не писать и за ними не записывать, а уже имеющиеся все недвижимые свои имения распродать. Но интересно не это, а интересен текст указа. Смотри, какое там идет перечисление. Поместья и вотчины, дворы и лавки и погреба, люди и крестьяне. То есть, важно, что здесь крепостные, а люди – это как раз, по-видимому, вот эти бывшие холопы. Угу, вот, угу. Дворовые. Да. Значит, то, что потом будет называться крещенной собственностью, перечисляется в одном ряду собственностью недвижимой. То есть, теряет субъектность. Кроме того, это очень важный шаг к оформлению монополии дворянства на владение и землей, и крепостными. Но в 1737 году к этой теме пришлось вернуться. Оказалось, что много случаев, когда в отдаленных местах богатые крестьяне покупают таки крепостных, но на имя своих помещиков. А самих помещиков об этом в известность не ставят. И получается, что помещики, которые за этих крестьян по старому месту их жительства платят подати, терпят убытки. И теперь это было запрещено. Еще одна проблема. Понимаешь, подушная подать составляла с помещичьего крестьянина 74 копейки, с государственного крестьянина, они теперь стали называться уже не черносошными, а государственными, рубль 14 копеек. Откуда разница 40 копеек? Предполагалось, что эти 40 копеек будут составлять, в переводе на деньги, те повинности, преимущественно, конечно, натуральные, которые крепостные крестьяне будут платить своим помещикам. То есть, получается такое сравнение. 40 копеек барину, 74 копейки государству.
То есть, грубо, одна часть и две части. Ну, да? Треть и две трети.
Но так, конечно, не получилось. Помещики стали увеличивать оброки и барщинные повинности. Они довольно скоро достигли 2-3 рублей, эти повинности. Сначала правительство Анны Ивановны, так сказать, нервничало по поводу того, что вот не удается технически собирать. Считалось, что проблема в технологии сбора подушной. Но довольно скоро стало понятно, что дело не в этом. И вот выходит Аннинский указ, в котором говорится: помещики так свои доходы умножают, всегдашнюю крестьянскую на них работаю, что их крестьянам не только на подати государственные, но и на свое годовое пропитание хлеба из земли добыть или через какие промыслы получить, времени не достает. То есть, возникает проблема, которой мы практически никогда не касаемся в школе на уроках, о которой, как мне кажется, даже и публика широкая не задумывается. А именно, возникает соперничество острое.
Государство и помещик.
Да, государство и помещик за крестьянские повинности. Но при этом важно понимать, что никаких мер, ограничивающих вот это помещение своей корысти, кроме, так сказать, бранных и грозных указов, провести не удалось. В бумагах так называемого кабинета никаких сведений о нормировании крестьянских повинностей нет. Дело в том, что если бы это нормирование было проведено, то это означало бы ограничение дворянских прав на распоряжение крепостными. Анна Ивановна, которая вступила на престол при известных нам обстоятельствах, о которых мы сейчас не будем говорить, потому что у нас была по этому поводу специальная передача, пойти наперекор дворянству не могла, не рисковала. Напротив, она все делала для того, чтобы дворянские, прошу прощения, требования удовлетворить. Вспомним ограничение службы, появление лет, да. шляхетского корпуса, дворянского корпуса и так далее. И ограничить вот эти дворянские права на распоряжение крестьянам только Павел впоследствии рискнул.
Указ о трехдневной барщине.
Да, но это будет самый конец 18 века. Значит, каким-то образом, так сказать, до 30-х годов, то есть до Анненского царствования, столкновение этих дворянских и государственных интересов удавалось микшировать и интересы эти примирять. Но к 30-м годам эти противоречия обострились, и надо сказать, что сила в это время была на стороне дворянства. Вот есть такой замечательный историк, Александр Борисович Каменский, он вообще считает, что многочисленные упреки, которые историки в разное время бросали правительству Анны в разорительной по отношению к крестьянству политике, это несправедливые упреки, что речь должна идти о другом, о возможностях и, так сказать, о пределах царской власти в тогдашней России. Она не всесильна была, она должна была прежде всего считаться интересами своей главной социальной опоры, а это, естественно, поместное дворянство. Ну вот смотри, вот мы видим, что постепенно дворянство приобретает все больше свобод. Вот оно в 1936 году, так сказать, добивается ограничения сроков своей службы 25 годами.
И, кстати, для наших слушателей, наверное, важно понимать, почему это так важно. Сейчас может показаться, пожизненно или 25 лет, примерно одно и то же. Ничего не одно и то же. Надо только начать ограничивать, и дальше появятся схемы. Знаменитая это, запись в полк.
Сейчас, вот это во-первых. А во-вторых, все-таки, ну давайте скажем так, дворянство служило пожизненно и до Петра Великого, но только служило оно лежа на печи, а время от времени с этой печи оно должно было слезть и съездить на смотр войсковой. Войны все-таки бывали не так часто. При Петре служба стала принципиально иной, она теперь была не только пожизненной, но и постоянной. То есть дворянин годами не попадал в собственное имение, и альтернатива была такая, либо он там оставлял управлять имением старосту или управляющего, и тот его немилосердно обкрадывал,
естественно.
Либо он должен был оставить там семью, когда барыня занималась имением, а сам служить. Ну вот так, например, было, правда, в 19 веке у знаменитого Леонтия Васильевича Дубельта. Поэтому осталась такая богатая переписка его с супругой.
Шефа корпуса жандармов,
да? Нет, но он шефом корпуса жандармов все-таки не был никогда. Он был управляющим третьим отделением и начальником штаба корпуса жандармов. Потому что шефом корпуса жандармов был сначала Бенкендорф, а потом Алексей Федорович Орлов.
Да.
Вот. Ну, вот об этой переписке есть большая, очень большая статья, целое эссе большое у Натана Яковлевича Идельмана. Но, в общем, так жить любили не все. И поэтому дворянство очень добивалось ограничения сроков службы. Ну, ты правильно вспомнил о том, что началась запись в полк малолетних. Собственно, это как раз и стало происходить при Анне Ивановне. Ну, записали в полк родившегося мальчика, вот он в 25 лет уже свободен от службы, и поэтому, кстати, не раз были грозные указы о том, чтобы вот эти 25 лет засчитывать только тем, кто действительно служил.
Угу.
Но это...
Не работало.
Не работало, да, это гроза, совершенно верно. Так вот, дело вот в чем. Чем свободнее становился помещик, тем сильнее становилась его власть над крестьянами. Я уже сказал о том, что на протяжении второй четверти века, а в основном в 30-е годы, оброк возрос с 40 копеек до 2-3 рублей. Но постепенно оброк стал вытесняться барщиной. Барщина, между тем, тяжелее оброка прежде всего потому, что она лишала крестьянина возможности уйти на заработки, самостоятельно распределять свое время. А число барщинных имений, ну вот к середине 18 века по сравнению с серединой предыдущего 17 столетия выросло втрое, а число оброчных за это же время сократилось вдвое.
Я слышал такую точку зрения, что барщина – это, как правило, работа не на поле, а в помещичьем имении на различного рода предприятиях. Винокуренных заводиках, полотняных заводиках.
Нет, это не так.
Не так.
Это не так. Все то, что ты говоришь, присутствовало. И более того, это про текст начала 19 века, что... Крестьяне говорят, в этой деревне фабрика таким тоном, каким они бы сказали, в этой деревне чума, угу. Потому что фабричная барщина была тяжелее полевой, но все-таки, конечно, работали крестьяне на полевой барщине и работали много, потому что как раз в это время действительно, в отличие вот от 16 века, о чем мы говорили в первой передаче, действительно распространяется торговля хлебом. Россия овладевает Новороссией, Россия выходит к Черному морю, ну, это во второй половине века уже, и, соответственно, начинается хлебный экспорт. Но даже до этого внутренняя торговля хлебом растет, и, соответственно, помещику выгодно держать, так сказать, хлеб в своих руках. Ну, значит, смотри.
Даже в нечерноземной полосе, где хлеба, в общем, родится мало, я вот чисто экономически не понимаю, как они...
Ну, там... это прежде всего, конечно, черноземье. Ну,
черноземье, да, понятно.
Конечно, в первую очередь это черноземье. Но бывала барщина и в нечерноземной полосе. Хотя там, конечно, она оброк никогда не вытеснит. Значит, теперь смотри, в 41-м году, это уже не аннинское время, 41-й год – это начало...
Правление Елизаветы, да.
Царствования Елизаветы Петровны. И, видимо, это произошло как раз с вступлением Елизаветы на престол. Крепостные были устранены от присяги на верность императору.
Мы буквально на секунду прервемся, у нас небольшая реклама, после этого мы продолжим этот сюжет.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Ну и обратите внимание, пожалуйста, уважаемые наши зрители, что в shop.diletant.media имеется достаточно нетипичное, да, издание. Напомню, что Уинстон Черчилль, помимо того, что один из наиболее выдающихся политиков 20 века, еще и Нобелевский лауреат по литературе. И как-то вот так принято считать, что это исключительно за его исторические труды,
за Вторую мировую войну.
Да, ну вот здесь всего, вам, да, предлагается его роман «Саврола или революция в Лаурании». Так что я думаю, что, наверное, многим будет интересно ознакомиться и с этой стороной его многообразных талантов. Вернемся к нашим сюжетам, да, крепостническим.
Итак, в 41-м году присягу за крестьян стал приносить помещик. Это означало, что крестьяне последних, так сказать, признаков субъектности права лишаются. Раз они даже не присягают самостоятельно, то есть они как бы и подлинными, подданными императора не являются, а в первую очередь являются рабами своего помещика. Именно против этого потом будет возражать Павел I.
Ну вот в римском праве у меня сидит фрагментик с первого курса. По классификации вещей были вещи, обладающие членораздельной речью.
Совершенно да? верно.
Были вещи, издающие нечленораздельные звуки, то есть скот. И вот были люди-вещи. Вот они становятся людьми-вещами.
Да. В 54 году при Елизавете Петровне, она все-таки 20 лет же царствовала, это не маленькое царствование, дворянам было разрешено закладывать крепостных в банк и получать ссуду. Ну, надеюсь, все помнят, что именно на этом построен сюжет «Мертвых душ», потому что, ну, часто люди полагают, что покупал Чичиков, значит, крепостных, ну, мертвых.
Вот исключительно из соображений престижа.
Да, и нет. Под фиктивное их переселение в Херсонскую губернию. Нет, речь шла не об этом. Он собирался эти мертвые души заложить
в банк. В опекунский совет, да.
И именно поэтому он так, так сказать, возмущается, когда ему пытаются подсунуть женщину, Елизавету Воробей, потому что она ревизской души не имеет. И, соответственно, под нее суд-то не дадут. Но дело в том, что...
А вот сюжет с Херсонской губернией, он нужен был ему, когда его спрашивали, почему
для
он земли не покупает.
Конечно.
Для прикрытия. Для вывода в Херсонскую
губернию. Да, на вывоз.
На вывоз.
Но дело в том, что вот по этому указу впервые была открыто установлена цена на ревизскую душу. Здесь мы как раз подходим к очень важному моменту, а именно вот к той самой продаже крепостных без земли, о которой мы уже пару раз заговаривали. Дело в том, что это становится обычной практикой с 30-х годов. Конечно, чаще продают, потому и продают без земли, не крестьян, а именно дворовых. В том числе продавали детей, разлучая их с родителями, продавали девушек крестьянских, вышивальщиц, горничных и так далее. И вот здесь единственное различие, которое нужно отметить с негритянским рабством в Соединенных Штатах, заключалось в следующем. Мне неизвестны случаи, когда бы в русской деревне в разные стороны продавали или бы продавали одного, а другого оставляли мужа и жену. По-видимому, против этого категорически возражала русская православная церковь. Потому что это блуд, это...
Нарушение принципа «жена да последует за мужем своим», да.
В Америке там была другая ситуация. Дело в том, что белые плантаторы чернокожих настолько, так сказать, не считали...
Они людьми, считали это браком.
Что фактически это брак, этот брак не признавали. Вот. Но интересно вот что. Историки много раз пытались найти документ, который, собственно, разрешил продажу крестьян без земли. Нет документа такого. Его не нашли, и, в общем, сейчас становится понятно, вернее, стало уже, конечно, понятно, что не было его никогда. А это означает, что власть помещика над крестьянином увеличивалась постепенно, и постепенно она дошла до такого состояния, когда можно было крестьянами торговать действительно как скотом. И вот есть совершенно замечательная грамота, документ, купчая грамота 1760 года. Она гласит: лето 1760 декабря в 9 на 10 день отставной капрал Никифор Гаврилов, сын Сипягин, вроде своем не последний, продал я Никифор майору Якову Михееву, сыну Писемскому, старинных своих Гальского уезда Корежской волости из деревни Глобеново, крестьянских дочерей, девок Соломониду, Мавру, Даульяну Ивановых, Даульяну, прошу прощения, неправильно прочитал, Даульяну Ивановых дочерей, малолетних, на вывоз. Вот тут речь явно не о дворовых, а именно о крестьянских девках. А взял я Никифор у него, Якова Писемского, за тех проданных девок 3 рубли. то есть по рублю девка шла, и вольну ему, Якову, и жене, и детям, и наследникам его, теми девками сей купчей владеть вечно, продать и заложить, и во всякие крепости учредить. Вот мы видим правовое положение крестьян к 60-му году 18 века. Еще один документ. Это уже не купчая, это уложение, правда, не состоявшееся. Это проект Елизаветинского уложения, подготовленный к 1761 году. Не состоялось, потому что Елизавета Петровна умерла, и Екатерина пыталась...
Много чего не состоялось.
Да, Екатерина пыталась уложение вводить по-другому, о чем речь не сейчас. А в уложении этом говорилось. Дворянство имеет над людьми и крестьян своими, и над имением их, то есть над имуществом крестьянским, полную власть без изъятия, кроме отнятия живота, наказания кнутом и произведения над донами пыток. Значит, я сразу поясню, что вот есть, не помню, кому принадлежит, это дореволюционный еще текст, такой иронический, что вот где большая милость заменили наказание однохвостым кнутом на наказание треххвостой плетью. Милость большая, потому что кнут – это не плеть и не ремень. Кнут имел толщину в мужскую руку, в сечении был трехгранным, грани затачивались, и хороший палач с пятого удара убивал кнутом, а с третьего пересекал человека до хребта. Это не порка, это пытка и казнь. Так вот, это помещику было запрещено. Значит, кроме отнятия живота, то есть смертной казни, наказание кнутом и произведение над донами пыток. И для того волен всякий дворянин тех своих людей и крестьян продавать и закладывать, в приданые в рекруты отдавать и во всякие крепости укреплять, мужскому полу жениться, а женскому полу замуж идти позволять. И всякие, кроме вышеописанных наказаний, чинить. Значит, если мужскому полу жениться, а женскому полу замуж идти позволять, может помещик, то он может и не позволять.
Разумеется.
И, соответственно, он может производить,
приказывать,
осуществлять эти браки по своему усмотрению. И известны примеры, когда помещик, годами не бывавший в деревне, вдруг в эту деревню явился, неженатых парней и незамужних девок выстроил, по своему усмотрению пары составил, и на всю жизнь эти люди должны были...
Суворов Александр Васильевич в Кончанском практиковал.
Это не только Суворов.
Не только, конечно.
Таких случаев довольно много.
Безусловно, я просто привел знаменитый пример.
Да, но Суворов-то как бы традиционно считался помещиком еще относительно добрым.
Да, да.
И тем не менее...
Лёнь, вопрос.
Значит, сейчас я только хочу сказать, хорошо, что вот в данном случае, к счастью для крестьян, это уложение не состоялось. В проектах Екатерининского уложения, в ее наказе, конечно, ничего подобного нет.
При поздней Елизавете, среди прочих привилегий, которые получает дворянство, значится привилегия ссылать их, помещичьих крестьян, в Сибирь за различные проступки в зачет рекрутов. Вот этого я никогда не понимал. Где здесь государственный интерес?
Сейчас объясню. Значит, ну, во-первых, помещики получили право самостоятельно определять крепостному меру наказания за побег еще при Анне Ивановне в 36-м году. В 60-м году действительно было разрешение ссылать крестьян в Сибирь за придерзостное состояние. И в том же году, кстати, чиновникам до 8-го ранга, не имеющим дворянства, было запрещено приобретать деревни. И вот тут уже монополия дворянская почти окончательно устанавливается. Значит,
но обратной силы не было. У кого были свои людишки, да, так сказать, видимо, дворовые...
Ну, надо было распускать, конечно.
Распускать?
Да, продавать. Значит... Здесь, конечно, резко усиливается, так сказать, для помещика власть над крестьянином, А почему государство разрешает это дело в зачет рекрутов, это как раз легко объяснить. Дело в том, что мы-то воспринимаем этот указ только как репрессивный, а он имел еще колонизационное значение. То есть надо было Сибирь все-таки заселять. Mm-hmm. И это была, по-видимому, задача, которая по важности государственной вполне была сравнима и сопоставима с набором рекрутов.
Вот такой крестьянин, помещичьим решением, сосланный за придерзостное там состояние в Сибирь, он какой приобретал статус? Он теперь кто?
Он стал черносушным.
Он становился черносушным.
Да.
Он черносушный, он сибирский сильный, крестьянин.
Но черносушный, да.
То есть, в принципе, некоторые из них, наверное, судьбу благословляли.
Ну, Сибирь по тому времени, кроме того, ссылали его без семьи, его же как преступника отправляли. Это примерно, в общем, то же самое. И надо понимать, что Сибирь, собственно, и была тогдашняя Сибирь для России примерно тем же, чем Австралия с ее каторжниками для Британии. Ну, только вот судьба оказалась разной. Так сказать, Сибирь и Австралия, они все немножко разными стали, скажем, к 20 веку. Но это уж другой вопрос. Теперь смотри, вот ты заговорил о том, что приходилось тяжелее всего дворовых.
Холопом, да.
Да. Бывшим. Есть по этому поводу замечательный совершенно документ. Это воспоминание некого майора Данилова, довольно известного русского артиллериста впоследствии. Вспоминает он о своем детстве. Значит, о том, как его в обучение отдали. Отец мой, пишет он, отвез меня близ города Тула к живущей вдове Матрёне Петровне, которая в замужестве была прежде за нашим свойственником. Вдова, охотница великая, была кушать у себя за столом щи с бараниной.
Ненаказуемо.
Ненаказуемо. Как скоро она примется свои щи любимые за столом кушать, то кухарку, которая готовила те щи, притаща люди в ту горницу, где мы обедали, положат на пол и станут сечь батажьем немилосердно. И потуда секут, и кухарка кричит, пока не перестанет вдова щи кушать. Это так уж введено было во всегдашнее обыкновение, видно, для хорошего аппетиту. Причем, вот обрати внимание, что здесь кухарку секут не потому, что щи плохо сварены.
А для озвучки?
Да.
Потрясающе. Я не слышал никогда этого эпизода, это, конечно, что-то запредельное.
А эпизод этот у нас даже с Андреем Львовичем в учебник включен.
Увы мне.
А?
Увы
да, как
мне.
Как классический совершенно. Вот. И, понимаешь, можно себе представить, как в подобном правовом положении наказывали тех, кто в чем-то провинился. Это одна сторона вопроса, но есть другая сторона вопроса. Есть знаменитая история Дарьи Петровны Салтыковой. Значит, молодая помещица, в 25 лет она овдовела и принялась куражиться. Значит, расследование показало, что ею либо собственноручно, либо ее, так сказать, приближенными дворовыми по ее приказу было замучено или просто убито, но чаще это было не мгновенное убийство, а, так сказать, долгое мучительство, более 100 человек. Конечно, не в один день, а на протяжении более десятка лет. Но происходило это не где-нибудь там вот, я не знаю, в Пензенской губернии.
В поселке Мосрамбьен. За МКАДом?
Да перестань, это происходило вообще в Москве.
Ну, и в Москве тоже.
В ее московском доме.
И в московском доме, да. И в этом самом.
Значит, и при этом она всем своим дворовым говорила, что вы на меня, так сказать...
Управы не найдете.
Управы не найдете, потому что полиция у меня куплена. Это, кстати...
Ей потом, да, подложат свинью, потому что найдут ее записи, кому сколько.
Да, но дело не только в этом. А дело в том, что это опровергает некий указ, о чем я надеюсь успеть сказать. В конце концов, ее таки за все эти похождения и приключения лишили дворянства и отправили в тюрьму, но в тюрьму необычную. Она сидела в монастырской тюрьме, по-моему, в Рождественском монастыре.
По-моему, да.
И провела она там, так и не раскаявшись, 33 года. Но почему ее отправили в монастырскую тюрьму? Мне кажется, ну, не исключено во всяком случае, Потому что заподозрили душевное расстройство.
Скорее всего.
И она ведь 33 года там просидела, так не раскаялась. И под конец жизни она уже просто, видя прохожих, на решетку бросала с рыча. То есть, видимо, она,
да, она видимо, сошла
окончательно с ума, сошла да. с ума. Но дело-то в том, что там помешательство или жестокость какого-то одного барина – это одна проблема. А другая проблема – это закон, который ставил вот человека в полную зависимость от доброго или дурного характера барина. Значит, другого человека. Боролись ли против такого положения крестьяне? Боролись. Значит, главное средство борьбы, главный способ борьбы – это бегство. Значит, цифра, которая сейчас прозвучит, она поистине чудовищна. С 27 по 42 год, это значит за 15 лет, бежали. Как вот ты думаешь, масштаб, ну, примерно сколько бежавших?
Не рискну даже предположить, но десятки тысяч.
327 тысяч 300,
душ. Сотни тысяч.
Да. 327 тысяч душ.
Леша, ревизских душ.
Ревизских душ.
То есть, это... они зачастую еще и с женами бежали.
Ну, конечно, среди бегущих преобладали и значительно преобладали мужчины. Угу. Потому что одно дело бежать мужику, а другое дело тащить за собой целую семью. И нередко эти беглые сбивались в разбойные шайки, грабили на дорогах, нападали на усадьбы. Ну вот в 30-х, 50-х годах, помимо этого, еще 37 восстаний крепостных в 32 уездах в России произошло. И были случаи убийства помещиков и сопротивления войскам. Были случаи также, когда...
Старшего Каменского зарубил собственный крестьянин топором, Настасью Минкину уходили,
ну, так сказать. Ну, это уже позже.
Да, это 19 век. Ну, Каменский – это самое начало 19-го, да. 12-й год, по-моему.
Да, и не только Каменский. Были еще интересные примеры. Значит, были случаи, когда мятежники требовали их перевести в государственные или в дворцовые, потому что тем, видимо, жилось все-таки легче. Что еще интересно, вот крестьянских восстаний помещичьих 37, а крестьянских восстаний монастырских 57 за тот же период. То есть в монастырях, видимо, жилось еще тяжелее. Ну и вот в оставшееся время я хочу несколько слов сказать об этом указе, так сказать, который
нарушил Слуты Чеха.
Она его не нарушила. Ее дело опровергает сам факт этого указа. Дело в том, что существует такое представление, что ну, вот в 1765 году, уже будучи императрицей, Екатерина II издала указ, разрешавший помещикам отправлять своих крестьян в Сибирь не только в ссылку, но и на каторгу. А в 1767...
То есть, так сказать, выручать их государству фактически,
да? А в 1767 она издала указ, запрещавший крестьянам жаловаться на своих помещиков. Вот сразу хочу сказать, что вот этого указа на самом деле не было никогда.
Там, по-моему, подавать собственноручные, конечно, челобитные, конечно, совсем другое дело.
Там, да, запрещалась подача челобитных в собственные ей императорского величества руки. Это был указ вовсе не новый. Такие указы еще Петр Великий издавал, потому что... Что происходило?
Не, значит, пройти, не проехать.
Управы не нашел ни у барина, ни в полицейской, так сказать, управе. Куда? Вот последняя надежда. Выскочить на дорогу перед государевым конем или государевой каретой, повалиться на колени и протянуть...
Челобитную.
Челобитную, да, о государевой милости. Но еще с 15 века было в судебнике, была статья «Докучайте государю». Угу. Вот в данном случае запрещалось именно «Докучайте государю». Понятно, что если бы крестьянам было запрещено жаловаться на помещиков, то, во-первых, и дел Салтычихи бы не было, а во-вторых, она бы не говорила своим крестьянам, что управы на меня не найдете, потому что у меня все куплено. И так им было бы запрещено жаловаться. Но миф это довольно устойчивый. Ну, мы, наверное, сегодня уже не будем этой проблемы касаться, но, пожалуй, первым монархом, который осознал, что такое положение нетерпимо, и каким-то образом проблем крепостного права надо решать, была именно Екатерина Великая. Та самая Екатерина Великая, о которой Алексей Толстой написал иронические строки. Значит, месье, то есть, мадам, при вас на диво порядок расцветет, писали ей учтиво Вольтер и Дидерот. Месье им возразила, она в уме комбле, и тотчас прикрепила украинцев к земле. Действительно, при ней на Украину было распространено крепостное право. И не мудрено, что в современной Украине Екатерина II, мягко говоря, популярностью не пользуется. Мало того, что она окончательно уничтожила гетманство, мало того, что она окончательно уничтожила Запорожскую сечь, выселила запорожцев на Кубань, но она еще и распространила крепостное право на Украину. И не случайно, когда Днепропетровск переименовывали, то вариант с Екатеринославом первоначальным...
Даже не обсуждался.
Нет, он обсуждался, но не прошел. И город поэтому стал называться Днепром. Но понятно, что Екатерина в данном случае думала об одном. О единообразии по всей империи. Правда, до конца она этого единообразия так и не ввела. Она... не разрешила, и Павел I, надо сказать, в этом отношении за нею последовал, она не разрешила украинских крестьян продавать без земли. Вот в России продавали крестьян без земли, а на Украине не продавали без земли. По-видимому, здесь учитывались некоторые украинские традиции. Ну, с дворовыми не знаю, так сказать. Но, во всяком случае, вот когда Павлу уже по смерти Екатерины принесли на подпись, значит, указ о том, чтобы распространить на Украину право продаж без земли, он наложил такую короткую резолюцию поперек. Без земли не продавать. И в данном случае он последовал за матерью. Вот. Но хотя при ней сфера применения крепостного права расширилась, но именно она впервые внесла в общественную, так сказать, мысль, идею о том, что крепостное право – это не норма. Когда готовилась так называемая уложенная комиссия, то Екатерина, как известно,
ожидала внесения
написала вопросов, указ, да. наказ депутатам, и при обсуждении этого наказа произошел, так сказать, известный казус. Она его дала вельможам своим на обсуждение. И там была совершенно замечательная полемика с Сумароковым, который аргументировал очень смешно. Он говорил, что дать волю крестьянам нельзя, потому что недостаточные люди, так сказать, прислуги иметь не смогут. Кто ведь недостаточные люди? Дворяне. То есть ему в голову не приходило, что нужно вообще о крестьянских интересах тоже как-то подумать. И он даже писал, что известно, что ныне, значит, крестьяне живут, да, что крестьяне помещиков, а помещики крестьян очень любят. И Екатерина там ироническую пометку сделала, что и бывают отчасти зарезываемые от своих.
Отчасти.
Да. Прекрасно. То есть она ситуацию понимала. Другой вопрос, что, поставив этот вопрос, Екатерина не смогла справиться с сопротивлением дворянства.
И более того, насколько я помню, к удивлению своему, обнаруживала, что еще некоторые сословия не прочь
людишек прикупить.
Да.
Людишек прикупить, да.
Ну что же, это была программа «Параграф 43». В следующий раз мы начнем, завершая год, начнем нечто новое. Нечто, что нам еще предстоит об этом договориться, договоримся, скажем. А в ближайшее время вас ожидает возвращение на канал «Живой гвоздь». Ольга Журавлева беседует с Львом Шлосбергом в «Особом мнении», Маша Майер с Евгением Коганом в «Монитоксе» и иноагент по версии российских властей Екатерина Шульман с Максимом Курниковым в «Статусе». Вот такова программа передач на остаток сегодняшнего вечера. Всего вам самого доброго.